столы есть с этими. Никому двое ставить не буду.
Слушали здесь Иисус в конце учебника.
Кто меня не видел и не знает. И по просьбе Шмуэля я начну очередной цикл лекций. И этот цикл, вот мы думали с Шмуэлем, какую тему взять для этой лекции. У нас уже были темы видения в Танах, видения в Талмуд. Мы смотрели, как отображается. Если можно поговорить в коридоре. У меня голос не такой сильный, просили громко говорить, но я не могу. Поэтому я ничего против не имею, но по очереди хотя бы буду. Значит, были лекции об истории Израиля в еврейской традиции. У нас были лекции о иудаизм и христианство. Вот. Ну и теперь был вопрос, какую тему еще взять? А, Нехемия и Эзра была у нас тоже тема. А? Введение в Талмуд, да. Кстати, кто... И это не в порядке рекламы, Боже упаси, не хочу себя рекламировать, но просто есть на радио 4 передача «Шалом Алейхем», которая раз в месяц, два раза в месяц, но одна из них передач посвящена таким более темам общим. И ведущая попросила меня что-нибудь рассказать еврейское. Я подумал, зачем мне придумывать что-то новое. Я вот эти лекции, которые читались, я их сейчас пересказываю по радио, ну уже, конечно, в другом немножко формате, но если кто интересуется, я рекламирую только радио 4, не себя, ради Бога. Вот. То, наверное, этому радиостанции будет приятно, что ее слушают. Я знаю, что слушаю, потому что обратная связь, фидбэк, как ее называют, это самое, даже из-за границы приходит, потому что это можно слушать в интернете тоже. Ну вот, и поэтому мы решили с Шмуэлем, что может быть такая лекция, хотя у нас центр изучения иудаизма, но антисемитизм, к сожалению, от нашего народа не отрывен. И тогда я подумал, нашел вот такое выражение, которое сказал Альберт Эйнштейн. История этого выражения такова, что когда во время войны, последней войны, был создан в Советском Союзе такой антифашистский комитет, который состоял из евреев в основном, и его цель была то, чтобы заручиться поддержкой американского, прежде всего, еврейства для того, чтобы помочь Советскому Союзу в борьбе с фашизмом. Поскольку фашизм для евреев враг, то общий враг объединил, значит, Советский Союз и евреев, в том числе и живущих за его пределами. И вот поехала большая делегация этого комитета, назывался Еврейский антифашистский комитет, во главе с известным актером Соломоном Михоэлсом в Америку. Ну и там они встречались с известными евреями, в том числе с Эйнштейном. Эйнштейн его спросил, ну как обычно евреи спрашивают, есть ли у вас антисемитизм, это или какой? Это обычный вопрос, когда особенно видят из какой-то другой страны. В то время Советский Союз вообще был закрытое государство. Ну, Михоэлс ему, конечно, рассказал, что это первая страна в мире, где антисемитизм полностью побежден, где, значит, евреи все пользуются... Ну, в общем, рассказал, как, конечно, официальная пропаганда это и требовала от него, он же тоже был не дурак. Ну, Эйнштейн его слушал, кивал головой, потом усмехнулся и говорит, что вы знаете, что... Антисемитизм – это тень еврейского народа. Где бы мы ни были, эта тень всегда будет следовать за нами. Потому что от тени избавиться, к сожалению, невозможно. Даже на экваторе, где солнце светит прямо в макушку, все равно остается какая-то тень. Вот поэтому я решил, что это выражение может быть как бы таким названием этой темы, потому что о чем бы мы ни говорили, всегда... будет, если мы говорим о евреях, будет волей-неволей возникать тема антисемитизма. И причем интересно, что эта тема антисемитизма, она возникает даже в тех странах, где евреев нет. Кстати, этот термин «антисемитизм без евреев» возник в Польше. Послевоенное время, где евреев практически не осталось, там несколько тысяч всего. Вот, но антисемитизм продолжает там жить и существовать и поныне, хотя, нет, то же самое можно сказать и о Японии, где евреи вообще никогда не жили, или жили те, которые приехали по каким-то делам или бизнесу, и там остались, их насчитывает несколько десятков, а по количеству издаваемой антисемитской литературы Япония одна из первых, чуть ли не первых в мире. Вот мы как раз в течение нашей лекции... Мы посмотрим разные аспекты этой проблемы. Прежде всего, я опять же хочу вас напомнить о том, что я не ученый, не исследователь, не какой-то там профессор антисемитских или еврейских дел, у нас есть для этого своих. Вот. Но просто в силу того, что я такой говорливый человек, вот, то Шмуэль меня эксплуатирует, эту мою слабость. Вот. Ну и то, что я еще любопытный человек, то очень люблю интересные всякие вещи и факты собирать и систематизировать их. Вот, то мы, поэтому я согласился это вести. Но опять же прошу относиться ко мне не как к специалисту и эксперту в этой области. Хотя мы все из нас, каждый еврей, в силу обстоятельств, которые нас сопутствуют, в силу этой тени, которая за нами следует, мы все можем назвать себя экспертами в этой области, привести целый ряд примеров, рассказать о своих мыслях и суждениях, которые у нас возникали на разных этапах нашей жизни, когда мы сталкивались с этим явлением, либо лично, либо слышали об этом и так далее. Поэтому, как говорится, не мне вам рассказывать об этом. Но поэтому наша лекция будет скорее... наши лекции, попытка систематизировать вот эти все сведения о антисемитизме, об этом понятии, об этом. Мы не будем изучать историю евреев как историю антисемитизма. Для этого есть, наверное, специальный цикл, где изучать. Мы будем, конечно, двигаться по исторической такой оси, вот, потому что явление антисемитизма в разные эпохи принимало разный вид, облик и разные содержания. Поэтому мы пройдем по этому. И вот у нас первая тема сегодня будет, это мы посмотрим термин, его появление, и заглянем в такие дальние края, дальнее время по истории, это каким был антисемитизм в античные времена и в средневековье. Вторая лекция у нас будет посвящена антисемитизму и антииудаизму, как одной из разновидностей его в эпоху просвещения в XIX веке. В XIX веке, когда антисемитизм получил свое уже такое официальное оформление. И посмотрим антисемитизм уже в XX веке, до начала Второй мировой войны, без Холокоста. И без, ну, немножко затронем нацистскую Германию, но этой теме мы больше посвятим третью лекцию, когда мы посмотрим и Холокост более пристально, именно причины, и мотивы его, и как этот Холокост проявлялся в разных странах. Ну, в основном, конечно, Европа, поскольку это для нас очень близко. И почему люди, которые жили бок о бок с евреями, вдруг перенимали или брали к себе такую... Не просто не любили евреев, или там периодически их били, или там совершали погромы, а превращали это в такую систематизированную и научно обоснованную теорию уничтожения именно одного народа, не исключительно по его происхождению, а не по каким-то иным качествам. И завершающая лекция у нас будет посвящена теме современного антисемитизма, антисионизма и антиизраилизма, как одного из таких проявлений, которое получило свое развитие после возникновения государства Израиль. Ну и, конечно, самое близкое нам это тема антисемитизма в Эстонии, на извечный вопрос, который нам здесь приходится отвечать как нашим зарубежным гостям, так и друг другу, или на вопрос наших нееврейских земляков, что есть ли антисемитизм в Эстонии. Вот. Ну и закончим такой темой, что виноваты ли евреи в антисемитизме, и есть ли антисемитизм среди евреев тоже. Вот. И в каком виде он, если есть, то в каком виде он может проявляться. Но вот оставим эти изюминки на последнюю лекцию, иначе ничего интересного не будет, все остальное. Вот. Так что такой план предлагается. Если он вас устраивает, то значит, двинемся дальше. Если есть вопросы, еще раз, то, пожалуйста, задавайте и... будем по ходу обсуждать. Значит, сегодня, как я сказал, у нас тема будет посвящена термину антисемитизма. Посмотрим, что это такое, болезнь это или идеология. Вот, какие причины антисемитизма, его виды. И вот посмотрим один из видов. Это античный антисемитизм. Как это происходило во время раннего христианства и в средние века. Ну вот тему, например, связанную с христианством, как и средние века, мы проходили на лекциях, затрагивали, вернее, на лекциях, когда была тема иудаизм и христианство, там мимо этого пройти нельзя было, но Ее посмотрим тоже, может быть, в несколько таком более конкретном аспекте. Значит, терминология. Сам термин антисемитизм, его определение, их можно увидеть очень много и в различных изданиях. Я вам еще раз напомню, что я не специалист, я книг не писал на тему антисемитизма, писали их более умные люди, их очень много. Вот, и поэтому еще раз скажу, что моя лекция – это в основном компиляция разных источников, которые я попытался вам представить как одну какую-то систему. Да, еще один момент, который будет отличать, наверное, этот цикл лекций от других. Вот эти слайды, которые у вас есть, здесь распечатаны, это только часть. Я подготовил также конспект каждой лекции, где нам материала намного больше, чем можно втолкать в этот слайд, потому что неудобно читать этот микрошрифт потом. И желающие могут потом по окончании цикла лекций получить, они будут все в канцелярии здесь в синагоге, можно будет получить не только слайды, но и конспект лекции. То есть мой рассказ будет в таком уже изложенном, где будут, кстати говоря, ссылки на те источники, которые я использовал. Поэтому или ссылки на источники, где первоисточники указаны. Поэтому при желании вы сможете тогда, используя этот файл, уже самим получить более подробную информацию и сведения, то, что мы, может быть, не успеем здесь сделать. Так вот, какие определения вы видите? В краткой еврейской энциклопедии это названо как идеология и политическое движение, направленное на борьбу с еврейством. В словаре русского языка в четырех томах, это Ожегов, там одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям как этнической или религиозной группе. Большой энциклопедический словарь называет это формой национальных и религиозных предрассудков, нетерпимость, враждебное отношение к евреям. Ну и по сути этот термин обозначает враждебность по отношению к евреям или и иудеям, а не ко всем народам семитской группы. Поэтому хоть и термин называется антисемитизм, но его нельзя, он не распространяется на другие народы семитской группы. Арабы, там, кто там еще?
Сирийцы,
ну и прочие народности этой группы, этот термин не предполагает враждебного отношения к ним. Когда говорят антисемитизм, вот, или кто-то называет себя гордо антисемитом, это не значит, что сейчас появился термин антиисламизм, то есть когда конкретно против носителей этой религии. А это нужно понимать, что и когда некоторые демагоги говорят, что вот, это же, если я антисемит, это не значит, что я только против евреев, я там против, нет, антисемитизм, так сказать, его классическое определение подразумевает именно только отношение негативное к евреям. Вот как эта терминология возникла? Ну, во-первых, термин этот под другим названием был известен в немецком языке. И в немецком языке это слово применялось намного раньше того, как появился этот термин антисемитизм в самом немецком языке. До этого это называлось Judenfeindlichkeit, то есть ненависть к евреям, если можно дословно перевести. А сам термин антисемитизм, или по-немецки антисемитизмус, он появился в немецкой энциклопедии. Это такой периодический ежегодник, который издавался в Германии в XIX веке. Вот. И он назывался вот Trotek Welkeschen Staatslexikon. В 1765 году там появился термин антисемитизм как негативное отношение к евреям. Но в обиход этот, вот, кстати, обложка здесь этого издания, этого словаря, лексикона, словаря. А выше крестный папа этого термина Вильгельм Мар. И в 1879 году он создает такую группу своих приверженцев, которая называется антисемитской лигой. И вот после этого сам термин антисемитизмус в немецком языке, он начинает развиваться и появляется в других языках и подразумевается именно как ненависть к евреям или отрицательное отношение к евреям. Идеологию этого движения он сформулировал в 1880 году вот в книге, которую на русский язык можно перевести как «Путь к победе германизма над еврейством». И вот тогда он, кстати, и обосновал о том, что по-немецки она «Der Weg zum Sieg der Germanen, Germanentums über das Judentum». И тогда он обосновал, что антисемитизм, что их движение, оно ставит своей целью победу над еврейством. Вот. И причем, если раньше ненависть, это мы посмотрим дальше в лекциях, ненависть к евреям подразумевала именно ненависть к иудеям, то есть как к религиозной группе, то он обосновал это, даже целую книгу написал в отрицательном отношении победе германства над еврейством именно с нерелигиозных позиций. То есть о том, что это шла речь не о негативном отношении к религиозной группе какой-то, а к расе как таковой, то есть к евреям как таковым.
Или идеология еврейская.
Да. Ну вот сейчас мы это посмотрим, в чем это было. И поэтому он считается, Мар считается первым, так сказать, идеологом антисемитизма, который придал ему уже черты современного антисемитизма. То есть когда ненавидят евреев, независимо от того, иудеи они, крещенные, там, полуевреи и так дальше. Что все, что связано с евреями, это попадает под этот раздел. Иногда мы слышим такой термин, как юдофобия. Является ли юдофобия синонимом антисемитизма? Не совсем. И на это обратил внимание один из основоположников сионизма, доктор Иуда Лейб Пинскер. И он, поскольку он был врачом, то он исследовал эту проблему негативного отношения к евреям с точки зрения медицины. Поэтому он сам по себе это человек, который прожил очень бурную довольно жизнь. И человек, который, как я уже сказал, был одним из основоположников сионизма. Вот он, кстати, похоронен в Эрец-Исраэль, и это имя очень почитается. Он написал книгу, которая называлась «Автоэмансипация. Воззвание российского еврея ко всему народу». Вот в этой книге «Эмансипация» он как раз и рассматривает то, что антисемитизм, что антисемитизм и юдофобия – это не одно и то же. Юдофобия – это болезнь. Болезнь, он называет это психическим расстройством, когда у людей возникают в психике такие явления, расстройства, когда они видят козни и заговоры евреев во всем, даже там, где евреев нет и не могло быть. И по его, так сказать, его трактовке, это психические заболевания, которые принимали, особенно среди некоторых народов, такую форму массового психоза. И мы потом, когда мы с вами посмотрим историю и разные события, ну, такие главные, когда, вот, тогда мы будем видеть, что евреям приписывали в состоянии вот такого аффекта или помешательства самые невероятные вещи. Например, один из примеров — это черная смерть или чума в Европе в 14 веке, когда даже там, где евреев не было, все равно обвиняли в том, что они принесли туда, чему и так дальше. И в этом случае юдофобия, когда теряется логическая связь между поведением, практикой евреев и тем, что, в чем их обвиняют. Но сюда же можно отнести и, например, кровавые наветы, когда, значит, бытовало такое мнение и все. Поэтому хоть антисемитизм и юдофобия, они как бы близки между собой, но все-таки, ну, во всяком случае, Пинскер считал, что это не является синонимом к нему, что антисемитизм может быть вызван не патологической боязнью перед евреями, а просто ненавистью и экономическими причинами, например, когда в евреях видели конкурентов своих или видели в том, что они, значит, являются предателями или там какие-то другие причины, а не просто такой слепой. Еще, кстати, один из примеров такой слепого — это легенда о рыжих евреях, что поскольку в средневековой традиции рыжие люди ассоциировались с таким с бесом, с какими-то темными силами, потому что они были, отличались от других людей, они были не светлыми, не темными, как большинство людей, а именно рыжими, такими яркими. Поэтому они, поскольку среди евреев тоже было довольно много рыжеволосых людей, то считали, что вот они являются как раз носителями такого чего-то бесовского. Кстати, эта легенда о рыжих евреях, что они были, считали, что они слуги Антихриста, они были соратниками Гога и Магога, которые обрушатся на христианский мир в эпоху страшного суда. И особенно среди религиозных людей такие легенды вызывали вот приступы такой панической боязни перед евреями. Вот. И вот эта самая юдофобия перерастала в антисемитизм в такой его самой кровавой форме. У вас был вопрос?
Да. Вот очень часто в комментариях, ну, в интернете, вот у меня так сложилось впечатление, что некоторые комментаторы по поводу, без повода приплетают, ну, так сказать, теорию заговора, всемирного заговора евреев и прочее. Но это вот как бы медицинская уже проблема, я так понимаю, да?
Что, ну, потому что, да, это потому что...
Ну, понятно, что не официальный диагноз, но, то есть, чтобы там какая бы ни была, везде, в общем, как бы евреи виноваты.
Ну, мне кажется, что нам, евреям, конечно, удобнее трактовать антисемитизм как чисто такое
психиатрическое
заболевание, потому что нормальный человек не станет приписывать евреям всякие козни и злонамеренности, и все. Вот. Но это, с другой стороны, это очень упрощенно. Если все на медицину свернуть, то медицина может достигнуть каких-то там, прописать всем таблетки, все там пройдут курс лечения и станут друзьями евреев. Мы это, к сожалению...
Нет, но эти люди не обращаются к медицине.
Не так. Вот, видимо, здесь скорее какой-то есть... Одно дает толчок другому и наоборот. Вот. Боязнь, вернее, конкуренция экономическая с евреями, если она имеет место, может спровоцировать, в конце концов, представление о том, что евреи везде все захватили, деньги у них...
Ну, примерно так, да.
И наоборот, что чисто экономические причины могут, в смысле, вот такой бред юдофобский, что там евреи за каждым углом, они потом уже могут толкнуть в ряды таких сознательных антисемитов, которые видят просто как цель своей жизни уничтожение евреев. Ну, вот тут грань такая очень...
А РЕН-ТВ уже идет.
Слава.
Ну, это я уже не...
Ну, вот рыжие евреи, кстати говоря, это самое переключило.
А вот я хотела, да, сказать про Ирландию.
Рыжие евреи, которые олицетворением зла для некоторых антисемитов, и примеры этих рыжих евреев, начиная от такого мальчика, вот, видимо, из Ешивы идет, до Марка Цукерберга, который тоже еврей, но тоже рыжий. Ну, а в Ирландии рыжий составляет большинство, подавляющее население.
А ирландцы?
Ну, я вот это как раз и есть, да.
Ну, так как они тоже все...
Вот там, наверное,
это... Так я и говорю, что это... Почему Пинскер отнес это явление как психиатрическому заболеванию? Вот, что представление о рыжих евреях как о каких-то носителях зла. Рыжие могут составлять вообще большинство населения.
Ну, конечно.
Но, видимо, в Европе не знали, что Ирландия на краю Европы, не знали, что там оказывается рыжие.
Когда
Какие причины антисемитизма? Это, кстати, Пинскер провел такую классификацию причин антисемитизма. Ну, он называет политические, психологические и экономические причины. Политические...
Без причины.
Ну, всегда у чего-то есть какая-то причина. Если судить по Пинскеру, то если мы говорим о политических причинах, то отсутствие евреев в своей собственной стране или отсутствие у евреев своей страны и правительства, то есть мы в диаспоре, мы были бездомны, мы являемся бездомным страной, странным народом без своей страны. Вот. И поэтому это возникает у народов, которые имеют свою страну и имеют свое правительство, но евреи живут среди них, у них возникает подозрение политического характера, что раз евреи не имеют своих корней здесь, в этой стране, то они захотят укрепиться там, найдя для этого какое-то политическое решение. Вот такая может быть. Психологическая причина – это представители других народов воспринимают евреев как чужих, и поэтому желают их уничтожить. Ну, сюда можно отнести вот эту как раз, и Пинскер относит юдофобию как раз к этим психологическим причинам антисемитизма и вообще ненависти к евреям. И он это так и называл психозом, то есть психическим заболеванием. Ну, экономические причины, поскольку евреи находятся на чужой территории, имеют там свою собственность, ведут какие-то экономические дела. Вот это тоже вызывает антисемитизм. Причем здесь интересен такой парадокс. Как бы. С одной стороны, евреи для того, чтобы существовать, надо что-то делать, какую-то деятельность вести, производить что-то, какие-то услуги предоставлять, чтобы заработать деньги и существовать. Но причем эти заработанные деньги у евреев отнимали в довольно большом проценте, потому что правители тех стран, где евреи проживали, они, как правило, требовали, мы это дальше посмотрим, особые случаи, требовали специальных налогов с евреев. Там устанавливались намного выше налоги, чем у их, или просто требовали деньги, например, на войну, на какие-то дела, на крестовые походы, например, деньги где брали. Тряслись евреев прежде всего. Сколько евреи виноваты были в том, что... так сказать, по их мнению, Христа там что-то с ним сделали, то поэтому евреи должны были за это были и платить. То есть у них это отбирали. Поэтому волей-неволей евреи должны были прилагать иногда намного больше усилий, сноровки и сообразительности для того, чтобы вести экономическую деятельность, как раз именно для того, чтобы потом было с чего платить. Еще платили, ведь это мицва, надо было выкупать своих пленных. То есть если евреи попадали где-то в плен, в рабство, то общины собирали деньги для того, чтобы выкупить своих соплеменников. Для этого тоже нужны были деньги. То есть евреи вынуждены были довольно много работать, намного зачастую больше, чем их соседи, христиане, для того, чтобы не только себя содержать, но и не попасть в немилость к числодельцам. И вот эти экономические причины, они как раз, опять же, как парадокс, вызывали со стороны их соседей ненависть, что вот евреи как активно работают, банковское дело. Ведь евреям еще, мы об этом тоже будем говорить, что в позднее время евреев обвиняли, что они ростовщики, что они там занимаются такими видами бизнеса, которые как бы приличные люди не ведут или все. Но этим антисемитам всегда нужно, или тем, которые так говорят, нужно взять зеркало и показать им свое лицо. Потому что евреи были вынуждены заниматься определенными видами деятельности, которые им разрешали вести. И поскольку христиане считали, что давать деньги взаймы или вообще сужать деньги – это греховное дело, то этот вид деятельности, а поскольку нужда в деньгах всегда была, и не только можно было путем войны отобрать у соседей какие-то деньги, но и нужно было в мирное время тоже. Вот. Поэтому евреям разрешали или требовали даже, чтобы они занимались ростовщичеством. То есть давали деньги в рост. Ну, то, что мы сейчас называем кредитная деятельность, из которой возникли уже банки. И, вот, и хотя банки первые не евреи основали, а итальянцы, но тем не менее, все равно у евреев это банковское дело тоже очень было хорошо развито. К тому же евреи жили в разных странах, они были связаны между собой общиной, поэтому им было проще заниматься такой международной банковской деятельностью. Но это же евреи ставили в упрек, потому что вот они захватили все и делали. И поэтому таким антисемитам надо всегда зеркало показывать свое лицо, потому что евреи не могли заниматься сельским хозяйством, не могли заниматься искусством, не могли заниматься там культурой и прочим, ну, других, потому что им просто не разрешали этим заниматься. Вот. И теперь, если говорить о видах, то здесь он не указан, но мы к нему коснемся, что уже в наше время появились виды так называемого нового антисемитизма, когда под видом антисемитизма выступает антисионизм, антиизраилизм, вот, и такие уже более, так сказать, локальные виды, это в различных поп-культурах возникают такие, например, рокеры или там эти скинхеды, которые как часть своей идеологии также и включают, не все, конечно, но часть из них включает такую ненависть или отрицательное отношение к евреям. Вот уже более конкретно, какие виды антисемитизма, которые мы рассмотрим. Мы начнем с античного, религиозный антисемитизм, будем затрагивать в разных стадиях. Расовый антисемитизм, от него идет Холокост, а вот этот новый антисемитизм, антисионизм, субкультурный, вот эти рокеры, например, или скинхеды, бытовой антисемитизм. Вот, когда нас любят спрашивать, есть ли в Эстонии антисемитизм, то что мы заученно говорим, на государственном уровне у нас нет, это было в советское время, но зато бытовой антисемитизм никуда не пропал, к сожалению. Вот. Поэтому мы это все вопросы тоже посмотрим постепенно.
И... Что такое вид антисемитизм?
Что?
Есть такой антисемитизм, как будто я вообще к евреям отношусь хорошо, я много друзей же.
Да. Ну вот Израиль я терпеть не
буду. Вы не как всех евреев, вы лучше.
Но эти,
которые... Если говорить вот последний, это государственный, ну бытовой антисемитизм это... А государственный антисемитизм, это нам еще помнится всем Советский Союз, где он был, хотя Михоэлс утверждал, что у нас СССР это страна победившая антисемитизм, но как часть государственной политики он был жив и здоров. Может быть, не в такой степени Эстонии, здесь это было не так распространено, но вот поскольку я жил, 21 год своей жизни прожил на или в Украине, как принято говорить, если кто жил там тоже, то знает, что, например, там это явление было очень ощутимо, и в том числе я его ощутил на своей коже не один раз. Но мы начнем теперь издалека. Издалека то, что нам ближе всего, это Танах, Тора. И вспомним, что уже там упоминается случай отношения, негативного отношения к евреям, как к евреям. Не просто, что это был один из, скажем, вражеский какой-то племя или что, а когда евреев просто ненавидели, потому что они евреи, потому что они вот такие. Вот. Это один уже, так сказать, из проявлений, то, что мы сейчас называем антисемитизмом. Ну, в Танахе нет такого термина, к счастью, вот. Но там рассказывается целый ряд случаев, когда евреев просто ненавидят, потому что они евреи. Но первое, что приходит на ум, то, что мы сейчас как раз читаем главы из Торы, это касается египетского рабства. Сначала евреев там любили, когда пришли новые владельцы, и перестали любить. И стали, значит, гнобить, как сейчас говорится. Но это хорошо, рабами были и другие, но выйдя из Египта, евреи сталкиваются с врагом, которого называют Амалек. Вот. И здесь в книге Дворим описано, напоминается не только один, об Амалеке в Танахе, не только в Торе, напоминает нам не один раз, что это враг еврейского народа, который всегда будет нашим врагом. И поэтому мы затем в других книгах Танаха сталкиваемся с его потомками, которые, это, и с потомками Амалека мы сталкиваемся и поныне, и в новейшей истории. И когда нам Всевышний говорит, что помни то, что Амалек тебе сделал, вот, он как раз нам напоминает о том, что мы не должны терять бдительности, что как бы ни был кто-то к нам хорошо расположен, мы все-таки должны помнить, что, может быть, что есть люди, в крови которых все-таки течет какая-то кровь Амалека, вот, его потомков. К сожалению, как мы знаем, несмотря на то, что Всевышний требовал уничтожить все потомство Амалека, они не все были уничтожены, вот, и они остались и до сих пор. Второй, вот еще один случай, когда такой ненависти к евреям, такой физической ненависти к евреям, мы находим в книге Эстер. Скоро наступит весна, вот, и скоро будет праздник Пурим, и мы опять будем стучать ногами и трещотками, когда будем упоминать имя Амана. Вот. И Аман — это вот тот как раз человек, который разработал идеологию уничтожения евреев, вот, воспользовался бесхарактерностью своего, значит, царя. И все. И только вот благодаря тому, что Эстер нашла с помощью своего дяди Мордехая способ, так сказать, повернуть мнение царя в другую сторону, удалось избежать гибели евреев. Но это тут мы видим как раз в книге Эстер такой зафиксированный случай антисемитизма. То есть когда евреев хотят уничтожить только потому, что они евреи. Они не кланяются там царю, они гордые, у них своя жизнь, и все, и вот их стало много, и поэтому они, все тот же набор штампов антисемитских, которые мы слышим на протяжении многих веков, мы все находим в словах Амана и его приспешников, когда они характеризуют евреев как очень опасный народ, который надо непременно уничтожить. Ну, как мы знаем, в книге Эстер все дело закончилось в пользу евреев. Кстати, антисемиты обвиняют евреев как раз, что приводят книгу Эстер, что заканчивается книга Эстер массовой резней, значит, сторонников Амана, вот, что вот евреи показали свой кровавый, значит, нрав, как это. Но, во всяком случае, эту книгу мы можем считать как первую такую зафиксированный случай. Ну и еще раз, Аман — один из потомков Амалека, поэтому его ненависть к евреям, она у него генетическая, она в нем уже закодирована генетически, и эта ненависть передавалась всем, хотя всю семью Амана, как мы знаем, уничтожили, но тем не менее другие потомки его остались. Это. И вот здесь, почему я говорю о том, что остались. В книге пророка Шмуэля он упрекает царя Шауля о том, что он, ты отринул наказ Бога, и он за это откажет тебя от царского трона. И речь идет о том, что был такой Агаг, царь Агаг, которого нужно было уничтожить, поскольку он был потомком Амалека. Но его уничтожили после того, как он уже зачал свое потомство. Поэтому, хотя Агаг был уничтожен, но его потомство осталось. И оно продолжало быть. Поэтому как я уже сказал, это, к сожалению, извести всех потомков Амалека не удалось. Эта ненависть идет на протяжении тысячелетий и остается как тень. Опять же, вот эта метафора, которую Эйнштейн сказал, что это как тень нашего народа.
Он евреем был, Амалек?
Нет. Значит, считается, что Амалек и все их племя, Амалек это не имя, а это народ. И их, это племя было, видимо, близкое к евреям, но семитские племена тогда расселялись, жили. Да, они были потомками Исава, на самом деле. Поэтому они наши, как бы, были дальние. Арабы тоже наши двоюродные братья, но это же не значит, что они нас любят. Некоторые любят, но если мы возьмем те, которые живут на нашей земле сейчас в Израиле, оккупировали ее, они нас не очень любят.
Ну, просто Амалек написан с большой буквы, как бы. Первое впечатление, что это как бы физическое лицо.
Ну, это на самом деле это народ. Амаликитяне. Вот. Ну, просто он пишет. Вот в Торе вообще в иврите нет с большой буквы, ничего не пишется. Поэтому Амалек имеется в виду как собирательное название всего этого народа, вот, который был врагом. Наверное, их вождя какого-то или первого звали таким образом, но в дальнейшем это как потомки этого народа. античный антисемитизм, то есть когда еще как теории биологической не было, но евреев уже ненавидели или не любили. И античный антисемитизм, мы видим, что уже первые признаки нелюбви к евреям появляются еще в библейские времена. Когда же наступает античное время, то вся эта история продолжается. Я здесь привел обложку книги Соломона Лурье. Это считается одним из классических исследователей античного антисемитизма, то есть антисемитизма в древнем мире. И вот первая его книга была издана еще вот в первые годы после революции в 1922 году. Это, кстати говоря, стало самым полным изданием, потому что потом его подвергли очень сильной цензуре и фактически были. Сейчас эта книга переиздана уже в полном объеме, и вот считается таким самым классическим исследованием антисемитизма в античное время. Вот он, во-первых, что античный антисемитизм сам по себе это именно отношение, негативное отношение или предубеждение к евреям именно по религиозному признаку. Потому что в то время понятие еврей, иудей, оно не различалось. Все евреи, они были автоматически иудеями. Ну, кто в большей, кто в меньшей степени. Это не имело такого значения, это считалось как одна группа. Евреи имели свою, жили на своей территории. Стала появляться диаспора, но у евреев было свое государство, или во всяком случае они жили на своей земле. Я имею в виду античность, это до периода, когда евреи начинают изгонять во времена Римской империи. А если мы возьмем вот Древнюю Грецию, вот этот греческий античный мир, который был вокруг всего Средиземноморья, то вот речь идет в основном об этом периоде. Ну и евреев, естественно, обвиняли, список обвинений не был чем-то отличался от того, что мы сейчас имеем. Хотя, вернее, правильнее называть этот период отношение к евреям не антисемитизмом, а антииудаизмом, потому что в основном было связано с религией еврейской. Что же именно ставили евреям в вину? Ну, во-первых, на фоне других античных народов, чем евреи отличаются? Как вы думаете? Ну, всем, но было одно отличие, которое, скажем, принципиально отличало их. Как...
Единобожие.
Правильно, евреи исповедовали монотеизм. То есть у них было единобожие. В глазах их соседей, например, греков, да не только греков, и там были парфяне или другие народы, которые жили, это было немыслимо. Почему? Потому что античный мир считал, что как у евреев. Евреи считали, что Всевышний создал человека, и евреи находятся в таком диалоге со Всевышним. Вот. У них было по-другому, что люди сами по себе, боги сами враждуют между собой, люди, пользуясь иногда враждой или какими-то отношениями между богами, что-то себе вытребуют, или поклоняясь им, они получают от каких-то богов благословение, будь то касается одной стихии, другой стихии или чего-то другого. То есть в их представлении мир – это не какая-то цельная система, а это постоянные какие-то отношения и враждебные трения, терки, как сейчас надо говорить, между богами. У евреев же система, мир представлял очень стройную, понятную систему, когда все было запущено одной и движущей силой, Всевышним, и наша задача вот в этом мире, значит, проявить себя как можно позитивнее и так далее. В общем, вот такой подход, так сказать, или такие религиозные представления вызывали у окружающих народов, если не страх, то непонимание, как может быть так. И здесь же выходит на поверхность то, что евреи считали себя все-таки, называли себя избранным народом, вкладывая в это как раз религиозный смысл, что Всевышний избрал этот народ служить ему. Вот. Начиная с античного времени и до наших дней, понятие, как мы знаем, вот то, когда был прошлый цикл лекции о христианстве, мы об этом много говорили, что избранность трактуют не евреи совершенно иначе, что это признак высокомерия у евреев, надменности и так далее. Эти все бред или бред рассудки возникли еще в античное время, и не новы сейчас, когда евреев тоже считали, что они очень надменны, значит, с пренебрежением относятся к окружающим народам, именно потому, что вот у них один Бог, и они поэтому считают себя такой избранным народом. Но это все сводилось именно к религиозным представлениям, о том, что язычники считали, что надо поклоняться идолам, и все, евреи категорически эти идолопоклонства отмечали. И поэтому язычники называли еврейскую религию лжеучением. И они распространяли лжеучение, что считалось совершенно не так сказать, неприемлемым для окружающих народов. Ну и, конечно же, возникли вот эти обвинения в том, что евреи приносят человеческие жертвы, каннибалы и все. Эти все выдумки, они в конце концов трансформировались потом в кровавый навет. Это все то, что мы знали в средние века и потом, это все не возникает на пустом месте. Это все ведет корни как раз с античного времени. Но вот еще одно обвинение в нелояльности, то, что евреи, не поклоняясь местным богам, вот, считали, что они не лояльны к императору или к этому верховному правителю этого времени. Ну вот один из примеров, мы знаем праздник Ханука, когда все дело началось с того, что в храме поставили статую императора или этого царя и потребовали поклоняться ему. Для евреев это просто...
Зарезали свинью.
А?
Свинью зарезали. Свинью.
Ну, что бы там ни сделали, это было совершенно неприемлемо для евреев. К тому же, в то время, в античное время, евреи начинают расселяться по всему миру. Ну, тогдашнему миру. Вот здесь видно как раз периоды и время расселения евреев. Причины были самые разные. Самая первая диаспора была, когда был разрушен первый Иерусалимский храм, и потом евреи были выселены в Вавилонии. Это первая вавилонская диаспора, которая длилась, ну, короткая, но не все евреи, как мы знаем, вернулись тогда в Эрец Исраэль. Некоторые там остались, и возникает уже первая постоянная диаспора. Кстати говоря, считается, что в то же время возникла и диаспора йеменских евреев, которые двинулись оказались на юге Аравийского полуострова. Более в эллинистическое время уже евреи стали расселяться по странам, которые были входили в эту зону греческого мира тогдашнего. Вот, и появляются еврейские общины в Италии, в Греции, на островах, в Египте, который тогда был тоже одной из частей этого греческого мира, в Александрии. Вот, то есть еврейская диаспора фактически формируется вот с начала первого храма, а потом в античное время она приобретает уже такой постоянный. Казалось бы, почему евреи все-таки двигаются, покидают свою страну и уходят? Ну, для этого были разные причины, и экономические в том числе, вот, и иногда по требованию правителей переселяли какие-то части евреев. Разные были причины. Вы знаете, евреи довольно непоседливый народ, поэтому эта непоседливость у нас, видимо, берет свои истоки вот с того времени, когда один раз нас выгнали со своей земли, вернулись, но вот это, значит, вирус путешествий все-таки остался, и все. Хотя евреев нельзя назвать морским народом, то есть таким, как, например, были филистимяне, соседи евреев, которые жили вдоль берега Средиземного моря, но тем не менее евреи все-таки пускались в путь, вот. Когда добровольно, когда, к сожалению, чаще всего это было вынужденное переселение. И, конечно, переселяясь в другие страны, в другие места, они жили обособленно, соблюдая свои традиции и религию. И это, конечно, вызывало у их соседей определенный такой негативизм, потому что они видели в них не только чужаков, но и людей, которые не признают их обычаи. То, что евреи отделяли себя, кстати, вернусь, напомню, в Тору, в Торе, что когда, например, там был совместная еда с египтянами, вот, то там даже сказано, что евреи ели отдельную пищу, они не ели то, что египтяне ели, а египтяне не ели то, что евреи едят. И поэтому вот эта традиция, что кашрут, требования евреи поэтому исключали что-то из своего рациона и не пользовались пищей, которой пользовались их соседи, это тоже вызывало какую-то подозрительность, потому что считалось, что, значит, может быть, они могут отравить своих соседей, потому что они не едят эту пищу, значит, они могут их отравить. То есть почва для каких-то суждений всегда была. И вот такие рассуждения появляются уже в обвинении в античные века. Вот. Некоторые идеологи античных веков, которые как раз обосновывали обвинения против евреев. Один из них был египетский жрец Манефон. Его можно назвать первым теоретиком. Он, видите, жил в 3 веке до нашей эры. То есть уже тогда были теоретики антисемитизма. Он написал свою историю исхода евреев из Египта. Ну, для египтян это была вообще больная тема, потому что если у евреев рассказывается, как триумфально они покинули Израиль, этот Египет, этот Ицеат Мицраим, то есть вот после всех 10 казней, значит, они ушли, забрав все свое добро, и даже им еще дали, чтобы они только убирались, и потом даже все войско фараона погибает, все. То есть еврейская интерпретация исхода из Египта самим египтянам, конечно, действовала на нервы, потому что она представляла их в очень таком негативном свете и не очень такими далекими и разумными людьми. Поэтому на самом деле вот жрец этот в своей книге «Повествование об исходе евреев из Египта», он представляет все наоборот. Он показывает, что египтяне сами их выгнали, потому что это был больной народ, они были прокаженные, хромые, от них одни были только всякие беды. Кроме того, они поклонялись золотой ослиной голове, они всякие жертвы приносили, людские, в общем, для египтян, они были сущим бедствием. И поэтому на самом деле не евреи, значит, добились того, что они вышли из Египта, а египтяне буквально вздохнули свободно, когда им удалось избавиться от этого народа. И дальше эту теорию еще развивали, как вы знаете, в истории Египта был период, когда Египет был завоеван таким очень воинственным племенем гиксосов, вот, и они, которые правили там где-то 400 лет этим племенем. И вот этот жрец как раз описывает, это было до него, конечно, он берет из истории, что на самом деле это гиксосы, это были частично евреи, которые смешались там с каким-то племенем Синай и вернулись в Египет, и уже под именем гиксосов, значит, порабощали египтян очень много лет, пока не удалось им это рабство скинуть.
То есть, он так описал.
Да, да, это в его трактовке, вот, история евреев, связанная с Египтом. Поэтому...
То, что я читал, совершенно другое.
Нет,
то, что гиксосы позвали евреев, давая им лучшие земли.
Нет, это было...
Я не говорю, что как история говорит. Я говорю о трактовке, которая
дает,
что это самое. У него главная тема, это вообще как были евреи, исход происходил. Что он происходил совсем не так, как написано в Торе. Все наоборот было. И вот эти все обвинения, например, в поклонении ослиной голове, они очень живучие остались. Они еще на протяжении многих веков оставались в силе в отношении евреев.
Получается, Минифон писал через 1000 лет, ну, приблизительно после исхода.
Да, я сказал, что он описывал события, которые были до этого. Фактически он пытался реабилитировать как бы египтян и показать, что не они были, что они были на самом деле жертвами еврейского произвола и вот этих,
что
они...
можно писать через 1000 лет.
Да. Кто такие гиксосы, какие были, мы не затрагиваем. Я вообще историю как таковую не веду здесь. Я только те случаи в истории, которые касаются именно антисемитизма, то есть как трактовали те или иные события, чтобы сделать вывод о том, что евреи плохие. Или что они были. То, что было в самой еврейской истории, были разные события, но мы не, если мы в это уйдем, то у нас тема лекции совсем разнится. Другой пример был, это Апион. Писатель Апион, он издается, видите, сейчас. О нем упоминает Иосиф Флавий, об этом писателе. Вот, как раз ему принадлежит вот этот посыл о том, что евреи занимались человеческими жертвоприношениями и были каннибалами. Вот, то есть людоедство. Это обвинение... На это ссылается Иосиф Флавий, и поэтому эти обвинения остались, так сказать. Самое интересное, что самих книг Апиона не осталось. О нем, о том, что он писал, мы знаем как раз по ссылкам, которые на него дает Иосиф Флавий.
Что Иосиф Флавий подтверждает, что они...
Нет, нет, он просто он о нем упоминает, цитирует о том, что был такой писатель, который приписал евреям жертвоприношение и каннибализм. Он ссылается на него. Не то, что он говорит о том, что евреи, так он сам был евреем, он знал, значит, это лучше, чем этот Апион. Вот. И Апиона тоже считают одним из идеологов. Одним из идеологов антисемитизма. Среди других обвинений, которые появляются как раз во время, это в книге Апиона, мы о ней немножко поговорим, это обвинение в двойной лояльности евреев. Причем это обвинение, как вы знаете, живучее и поныне. Сейчас, о том, что евреев в течение многих веков обвиняют в том, что они ведут двойную жизнь. То есть они как бы с одной стороны признают себя лояльными той стране или той власти, в которой они живут, а с другой стороны они, значит, сейчас лояльны к Израилю, а в те времена, что они лояльны к своим сородичам, которые могут находиться в стране своего врага своего, и
это, да, это
что не всегда, что евреям нельзя доверять. В этом был как бы его посыл, о том, что они всегда, у них какая-то есть вторая еще мысль, второе, поэтому они никогда не могут быть лояльны к этой стране. Ну, это понятие вопроса двойной лояльности евреев, он актуален и в наши дни. Вот евреям, например, если мы возьмем историю, значит, Российской империи, Первую мировую войну, немецкие войска наступают, значит, и что делают российские власти? Они начинают выселять евреев из прифронтовой зоны, обвиняя их в том, что они являются немецкими шпионами. Поэтому, ну, сейчас, как вы знаете, евреев обвиняют в том, что они лояльны к Израилю. Хотя не все евреи относятся к Израилю позитивно, к сожалению. Вот, но, тем не менее, это один из предметов обвинений. Еще интересное обвинение евреев в лени, что это ленивый народ. В чем это было вызвано? Это вызвано тем, что евреи соблюдают шаббат. Для окружающих народов это было совершенно нонсенс. Это один раз в неделю, с вечера, в пятницу, евреи вдруг прекращают работу, значит, празднуют, и потом целый день следующий до вечера опять отдыхают и ничем не занимаются. Это было просто... Считаю, что это ленивый народ, они не хотят работать, ничего не делать, потому что они один день вдруг бездельничают, не говоря уже о праздниках и прочих запретах на работу. Еще один момент, опять же, связанный с тем, что евреи должны были соблюдать мицвот, а в глазах их соседей это выглядело очень странным и подозрительным. Это то, что евреи селились обособленно, в том числе и поближе к синагогам. Это опять же, что надо было жить на определенном, не более чем какое-то определенное расстояние от синагоги, для того, чтобы можно было пешком в субботу дойти. И поэтому было, казалось, что вот они вместе, ну как используют такое, на Украине у нас говорили, что евреи кучкуются, вот, опять слово кучка, вот, что... Значит, что-то подозрительное, раз они держатся вот друг с другом. Хотя в этом было, как вы понимаете, чисто практическая основа, потому что надо было жить, во-первых, легче было соблюдать мицвот и просто защищаться от врагов, если все рядом. Ну и сама синагога, это была центром жизни, общественное здание. Поэтому, естественно, что евреи старались быть поближе к этому зданию и селиться вместе. Как вы знаете, дальше в истории это использовали для того, чтобы создавать гетто, когда евреев насильно заставляли жить уже в этом. Но тут как бы совпало одно дело, когда мы добровольно выбираем место жительства, это другое дело, когда нас сгоняют в какую-то территорию и окружают ее либо стеной, либо просто запрещают выходить за пределы этого района. И еще одна традиция, которая считалась варварством, это традиция бритмила, то есть обрезание. И то, что это, ну, считалось, что это один из способов предотвращения ассимиляции. Вообще нежелание евреев ассимилироваться, это тоже вызывало в античном мире, уже в античном мире, такую большую подозрительность. Ну и ненависть, потому что, совершив обряд обрезания, значит, мужчина как бы уже навечно, ну, в нашем понятии бритмила, это значит завет, который уже на всю жизнь остается. Ну а то, что евреи не хотели смешиваться с другими народами, это тоже считалось им, вменялось им в вину. И, как вы знаете, затем... Были такие правители, которые на протяжении многих веков, в дальнейшей истории, которые запрещали именно евреям вот эти обряды. Запрещали обрезание, запрещали соблюдать субботу, запрещали изучать Тору. Именно то, что в глазах неевреев считалось диким, непонятным и совершенно недопустимым, вот это как раз и пытались запретить. Ну вот мы уже говорили, я ошибся с дню и храм поставил, мне поправил Рафик очень верно, но Антиох как раз и был период Антиоха, вот это антисемитские законы и наставления были одними из самых скажем, систематизированных. То есть это не просто были отдельные запреты, а евреям уже очень на плановой основе запрещали заниматься их, практиковать их религию даже. И поэтому этот антисемитизм и антииудаизм, это фактически, как мы говорили, в античное время это было одно и то же. Вот вы видите бюст этого друга, в кавычках, нашего народа. И вы знаете, действие и осквернение храма, в конце концов, привело к началу восстания Маковеев, вот о чем мы вспоминаем во времена праздника Ханука. Вот, и в этот период уже более позднего античного времени, это уже, если брать современный календарь, это грань нашей эры и то, что было до нашей, становятся частыми погромы в еврейских общинах. Вот один из самых таких больших погромов, который остался и в хрониках, это погром 38 года в Александрии. Вот. И тогда один префект Египта, который довольно позитивно относился к евреям, он решил предоставить евреям гражданские права. И это возмутило как раз греческое население Александрии, что как это так, евреи будут пользоваться теми же правами, что и греки. Поэтому возникло греческое население Александрии, отправилось громить еврейский квартал Александрии. И по хроникам было убито несколько тысяч человек, причем над трупами издевались таким образом, что отрубали руки, ноги, а изувеченные трупы таскали, привязывали к хвосту лошади и таскали по всему городу. Люди топтали их, эти трупы, в общем, издевались как только могли, и как пишет хроникер, что от некоторых трупов оставалось то, что невозможно было даже предать их земле, настолько они были изуродованы и изувечены. Также в это же время проходят погромы на острове Родос, в Риме, в Сирии, в Палестине, и особенно восточная часть Римской империи, это уже в период Римской империи. И в основном это проходит там, где большинство населения были греки. Вот. И римские императоры тоже не чурались репрессиями против евреев. Например, римский император Траян, он ввел очень много ограничений, касающихся евреев. Вот. И вообще римские, хотя был период, когда царь Кинос был союзником Римской империи, пользовался благословением, я сейчас говорю период до разрушения храма. Вот. Тем не менее, римские сановники относились к евреям очень пренебрежительно. И вот в одной из хроник пишут, как, например, Марк Аврелий проезжал через Палестину, направляясь в Египет. И от досады на зловонных и часто бунтующих иудеев он горестно воскликнул: «О маркоманы, уквады, о сарматы! Наконец-то я нашел тех, кто беспокойнее вас». То, что евреи были таким беспокойным народом, и под римским владычеством они, как вы знаете, это потом в конце концов вылилось в восстание, то, что поднялось восстание, это вызывало у римлян очень отрицательное отношение. И вот к чему это привело? Когда был Тиберий императором в 19 году, иудейская религия была запрещена, а 4000 евреев были отданы в солдаты. Это нам напоминает это кантонистов времен Николая I. Вот. Евреи сгонялись из Рима при императоре Клавдии в 50 году. Вот. Причем иногда в то время их начинали путать с христианами. Возникает христианская секта, и поскольку тогда первые христиане были иудеями, ну, евреями, то гонения, которые распространялись на первых христиан, их переносили и на евреев, потому что римляне не всегда понимали, какая разница между этими двумя религиями, считая христиан как одной из сект, иудейских сект. Дело кончилось, как вы знаете, разрушением второго храма. После восстания Бар-Кохбы евреи вообще массово выгоняют из Эрец-Исраэль, и остаются только небольшие общины в Галилее. Вот. И до 212 года нашей эры евреи фактически не то что не разрешалось, но они были совершенно бесправной частью Римской империи. В 212 году они получают, когда была такая волна либерализации в Римской империи, все евреи получают права римских граждан. Ну, не только евреи получили права римских граждан, все народы, которые жили, большинство народов, которые жили на территории. Но затем христианство становится государственной религией. В 305 году, когда император Константин уже является христианином, он принимает уже первые антиеврейские ограничения, потому что христиане уже считают, к тому времени уже христианство и иудаизм разошлись окончательно, бесповоротно, и христиане считают уже евреев, значит, таким враждебным народом для себя. И это все выражается в тем, что на всем протяжении пребывания евреев на территории Византийской империи их положение постоянно ухудшалось. Даже мы знаем, что Иерусалимский Талмуд не был окончательно завершен из-за того, что евреи на территории Византийской империи подвергались постоянно преследованию. И положение евреев на территории Эрец-Исраэль улучшилось, как это ни странно, только после того, как эта территория была завоевана арабами. Тогда отношение к евреям было несколько улучшилось. Правда, в византийское время был один маленький период, когда был на троне император Юлиан Отступник. Он собирался даже восстановить Иерусалимский храм, вот, но и он собирался отойти вообще от христианства. Но вот его устранили, и потом все вернулось на прежнее время. В чем же причины этого античного антисемитизма? Я имею в виду, как вот исследователи трактуют. Определяют два вида этих причин. Это субстанционалисты и функционалисты. Субстанционалисты – это от слова субстанция, то есть что-то, тело какое-то. И это тоже, что евреи сами виноваты в антисемитизме. Вот они такие, и поэтому их уже ненавидели. Функционалисты считают, что причины в отдельных локальных конкретных конфликтах, а не в самих евреях. Причем интересно, что первую точку зрения поддерживают в большинстве нееврейские ученые, вторую поддерживают еврейские, в том числе и большинство еврейских ученых. Субстанционалистское объяснение причин античного антисемитизма, виноваты ли сами были евреи. Вот евреи обвиняли в том, что они хуже других, или то, что они намного лучше других. То есть, когда евреи считали, что они лучше других, вот, Другие считали, что они, наоборот, хуже других, потому что евреи считали себя лучше других. И один из идеологов этого, это римский историк Тацит. Вот он писал: «Иудеи считают богопротивным то, что для нас священно, и наоборот, то, что у нас запрещено, ибо безнравственно и преступно у них разрешается. Иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим смертным враждебны и ненавидят их. Ни с кем не делят они ни пищу, ни ложе, избегают чужих женщин, хотя преданы разврату до крайности. Со своими творят любые непотребства. Они обрезание ввели, чтобы отличать своих от всех прочих. То есть всем том иудеи всегда заботятся о росте своего народа. Убийство детей, родившихся после смерти отца, считают преступлением». То есть видите, то, что у язычников считалось нормальным явлением или принято, у евреев это было недопустимым, для них это, для язычников считалось это плохим. Вот, и это вызывало уже, то есть евреи сами своим поведением были виноваты в том, особенно то, что они верны своему завету, своей религии, это, так сказать, вызывало очень, видите, развратом называли то, что евреи не хотят с чужими женщинами, значит, общаться, и только со своими заботятся о росте детей, даже не убивают вот, детей после смерти, которые родились после смерти отца. То есть, видите, как можно повернуть, можно все повернуть наоборот. Функционалисты. Среди них, как я говорил, уже было большинство евреев. Они полагают, что национальные и религиозные свойства евреев это не является основанием причин, а это частный случай ксенофобии, то есть когда есть общая неприязнь к чужакам, то есть не любят не только евреев, не любят вообще все, кто не свой, кто не входит в этот народ, не придерживается тех взглядов. Если человек берет себе религию или нравы, или обычаи народа, с которым он живет, он становится своим. Евреи же это не делали, они постоянно себя ограждали. Поэтому это частный случай ксенофобии, когда как бы вот это чужаки. И антисемитизм был, как является следствием, в том числе и христианства. Христианской идеологии. То есть христианство должно было себя противопоставить иудаизму. Как себя противопоставить? Отделить себя и показать, что евреи плохие. Евреи не поняли то, что их все заветы исполнены уже с приходом Иисуса. Они это не приняли, поэтому они являются, значит, они недостойны того, чтобы вообще называться народом или быть каким-то уважением пользоваться. Вот. И это все, вот, как мы знаем, из того цикла лекций, который был посвящен христианству, как раз именно, чтобы отделить себя от иудаизма, христианам надо было постоянно напоминать о том, что евреи не поняли миссию Христа и являются отступниками, поэтому они недостойны всего. Вот. Раннее христианство, как вы знаете, оно возникает первый, второй век нашей эры уже. В начале между этими двумя религиями они воспринималось христианство как секта иудейская, потому что большинство последователей были тоже евреи, которые придерживались каких-то других взглядов. И когда первые христиане стали подвергаться преследованием, то евреи им помогали. Прятали у них их в синагогах, уже считали их своими, но заблудшими в какой-то степени. Но как вот эта необходимость помогать другим было. Когда же между христианами и евреями стали возникать уже более сильные различия, как вы знаете, одной из причин стало то, что перевели на греческий язык. Септуагинта была возникла. Евреи это восприняли очень негативно. И как мы знаем, в тот день, когда был переведен, когда был переведен на греческий язык, это считается как день траура до сих пор. А? 10-й ТВ. Недавно как раз было. И вот это враждебное отношение между, потому что христианам стали примыкать и неевреи, в конце концов количество евреев там практически свелось к нулю, и отношение было не таким. И поэтому евреи иногда прибегали к тому, что писали доносы на христиан, то есть помогали римским властям их преследовать, потому что считали это чуждым элементом. Такова история. И христиане это им не забыли, потому что это все осталось в хрониках, в книгах, которые писали христианские богословы. И, например, в Деяниях там рассказано о том, что как евреи, значит, участвовали в преследовании Павла. Поэтому вот эти факты того, что евреи тоже негативно относились к христианам, это затем стало поводом для того, чтобы уже в позднее время христиане мстили евреям за это. То, что язычники приписывали евреям, перенимают теперь христиане в своей практике. И вот эти все обвинения в человеческих жертвах, прочие набор, который мы видели в античном антисемитизме, это все берется на вооружение христианами. И, конечно, когда разрушается Иерусалимский храм, тогда уже... И что произошло во время осады Иерусалимского храма? Христиане, которые находились, секта христианская в Иерусалиме, они до начала осады покидают храм и заявляют, что они не собираются участвовать в его обороне. И все. Это, конечно, оказало очень негативное такое впечатление на евреев. И затем, после того, как христиане себя противопоставляли, то, во всяком случае, этот факт о том, что христиане отказались вместе с евреями защищать храм, он был не забыт евреями. Если мы возьмем Сидур и возьмем утреннюю молитву Шахарит, и там, где Шмоне Эсре, то есть 18 благословений, как вы знаете, что там на самом деле не 18, а 19 благословений. И одно 19-е благословение как раз было дополнено вот в школе Явное, уже после того, как храм был разрушен. И это благословение, оно как раз относится к... там не сказано прямо, но подразумевается вот те как раз отступники, которые отказались от иудейской веры и пошли за христианами. Это, оно называется... Уламал Шиним. И вот здесь сказано: да не будет надежды доносчикам, а все вероотступники и злодеи пусть гинут в одночасье, да будут вскоре уничтожены все враги народа твоего. Искорени немедля царство зла, разбей его, сокруши, повергни в прах, и вскоре в наши дни благословен ты, Господь, сокрушающий врагов, поражающий злодеев. Это как раз один из... Это 19-е благословение в этой молитве, оно как раз берет свой исток вот из этих событий. Поэтому 19-е, не 18. Да? Христианские богословы, как я сказал, для того, чтобы отделить христианскую церковь от... христианскую церковь от иудаизма, они должны подвести теоретическую базу. Поэтому богословы начинают писать произведения, где это все. И вот Константин I, император, уже упоминался, это произошло на Первом Никейском соборе в 325 году. Вот такой аргумент для того, чтобы не христианская Пасха не была повторением или копией иудейской Пасхи. Как вы знаете, они даже по разным поводам, как бы, хотя и по времени они близко друг с другом, и даже она плавает по календарю, значит, ну не совсем привязанная к еврейской, но там другой немножко...
Ритуальность.
Да, там другая немного формула, но тоже она меняет свое время. Но вот было сказано, что да не будет у нас ничего общего с ненавистным иудейским народом, мы приняли от Спасителя другой путь. Поэтому вот стараются, хотя многие обычаи у них перенимаются из иудаизма, вот, даже облачение там и так далее, но тем не менее считают, что это, и в этих сочинениях были очень много, все эти античные антисемитские наветы, они все были продолжены. Ну и, конечно, апофеоз, не апофеоз, а таким пунктом, возможностью потренироваться на ненависти к евреям, конечно, дало то, что евреи были вынуждены расселиться вне Эрец-Исраэль по Европе. Здесь вы видите, как формировалась еврейская диаспора в ранние средневековье, но это конец античного времени и средневековья, когда евреи были вынуждены двигаться из Палестины в Вавилонию, в основном шли в Северную Африку, в Испанию, и через Италию и Грецию они двигались в Европу, где осели в основном на территории Германии. Вот. Поэтому и название европейских евреев – это ашкеназы, потому что первоначально основной орел расселения евреев – это была территория нынешней Германии. А сефардские евреи, кроме Испании, они вот были расселены, но потом эта территория была занята арабами в 7-8 веке, включая Испанию. До этого в основном вот такое было разделение. Поскольку христиане остались без, после крушения, завоевания арабами, они остались без Палестины, то возникла у них идея вернуться туда и завоевать опять эту землю. Возникают крестовые походы. Крестовые походы те, что во время крестовых походов это было время очень страшное для евреев. И страшно было тем, что крестоносцы, перед тем, как они отправились освобождать Святую Землю, гроб Господень от неверных, они тренировались на евреях это делать. Поэтому огромное количество еврейских общин как раз в Германии погибло в этот период. И особенно мерзко то, что это все происходило с благословения церкви, вот, и все это как бы было, теоретическая база этого было то, что евреи не приняли Христа, поэтому нам надо сначала разделаться с ними, а потом мы пойдем туда. Как вы знаете, крестовые походы, ну, первые крестовые походы, они закончены завоеванием Иерусалима и территории, но завоевав Иерусалим, они вырезали евреев и арабов, которые жили в этом городе сравнительно мирно друг с другом. Даже те небольшая еврейская община, которая там была, они и вообще еврейские общины на территории Эрец-Исраэль, которая была захвачена крестоносцами, они подверглись тоже большим вот таким гонениям со стороны крестоносцев. И в то же время вот евреи, нельзя сказать, что евреи покорно шли на смерть и значит, не сопротивлялись погромщикам. Еще во время погромов в Александрии, в языческое время, евреи организовывались в отряды самообороны и пытались защищать свои кварталы. Тоже сопротивление евреи оказывали во время первого крестового похода, там, где это было возможно, иногда они запирались в замках и все. Но все равно силы были неравные, и вот тогда возникает вот этот, я не знаю, можно ли это назвать обычаем, но возникает такое, что те евреи, которые не соглашались принять крещение, ну, альтернативы всегда давали, что если примут крещение, тогда будет избегут смерти. Но многие евреи не соглашались на крещение, и тогда альтернативой была смерть. Их сжигали на кострах, четвертовали, подвергали различным пыткам. И вот те, которые шли на смерть, они шли на смерть, провозглашая «Шма Исраэль» последнее. И это стали называть «Кидуш Хашем» – благословение Всевышнего, то есть когда люди сохраняли веру своей вере, сохраняли верность своей традиции, религии и шли на смерть вот с этими, они благословляли таким образом имя Всевышнего, не отказавшись от этого, от веры своих предков. Вот поэтому с тех пор это и называют, что те люди, которые погибли евреями, не отказавшись от своей веры, эта смерть называется Кидуш Хашем. Мы знаем, в истории были такие случаи, например, Мецада или Масада, когда римляне пытались взять, и те оставшиеся там убили. Таких случаев в нашей истории, к сожалению, довольно много. Но вот мы их называем Кидуш Хашем, как все-таки считаем этих людей героями, хотя в еврейской традиции самоубийство не это грех все-таки. Нельзя самим себя лишить жизни, но это все-таки другой случай, когда люди предпочитали идти на смерть. В средние века продолжались гонения над евреем. В 1215 году евреи были обязаны, не только евреи, но и мусульмане, их называли сарацинами, должны были отличаться от всем своей одеждой. То, что нацисты требовали нацепить желтый знак, это они не сами выдумали, это все берет свои корни вот из средневековья, когда было предписано специальные платья и специальные одежды брать. И вот этот желтый лоскут, который и остроконечная шляпа, это как раз желтый цвет и был. Кстати, в Италии с желтым цветом была такая история, что сначала он был желтым, потом им это не нравилось итальянским евреям, и они постепенно стали его доводить до оранжевого. В конце концов, это была просто такая элегантная оранжевая полоска на одежде. Но потом христианские власти спохватились, что как же так, вроде надо было желтую носить, и опять были, значит, повторили этот указ римского папы, и, значит, в Италии, по крайней мере, евреям опять было обязано носить желтую ткань на своей одежде. Ну, а остроконечные шляпы, вчера кто-то вспоминал, что Гарри Поттер, он тоже носит остроконечные шляпы, это, кстати говоря, видимо, покрой, который из средние века был использован. Для того, чтобы найти повод для погрома против евреев, эти поводы были масса. Ну вот, например, нашествие татар. Как вы знаете, 13 век, вдруг с востока появилась огромная туча татар, которые обрушились не только на Московскую Русь, но и на российские княжества, тогда это было не цельное государство, но они прошли волной дальше и в Европу. Это сейчас у нас есть интернет, мы всякие источники можем посмотреть, кто такие татары, кто такие монголы и все. Тогда думали, что это одно из еврейских племен, которое идет освобождать евреев. Во всяком случае, евреев, вы поймите, что люди, которые жили в постоянном угнетении, в постоянном страхе за свою жизнь, вот эти мессианские настроения, но это мы знаем из истории, постоянно возникали какие-то. Дальше там Шабтай Цви был, мессия. Это в каждом поколении были такие, которые думали, что Машиах вот-вот придет. Потому что все думали, ну как можно больше еще терпеть такие унижения, и должен был конец им когда-то. И вдруг появляется целое не европейцев, совершенно другой какой-то раз. Их никто не видел до этого раньше, никто не знал, кто это такие. Евреи подумали, что это идут свои освобождать. И, к сожалению, ну как, это опять же, некоторые еврейские общины стали посылать послов, гонцов к татарам, что, мол, если вы придете, мы вас встретим как своих, как освободителей. И, конечно, для христиан, которые были, христианская Европа была напугана этим, потому что жестокость, которой татары громили, сметали все со своего пути, она уже была известна в Европе. Поэтому они посчитали, что это предательство со стороны евреев, и поэтому при приближении татар, или если возникали слухи, что татары подходят, начинали громить евреев, потому что считали их шпионами, вот, татарскими шпионами. И поэтому, вот, как бы, казалось бы, совершенно разные такие явления, то есть татары, которых никто не знал до этого, ни откуда-то из Сибири, из пустыни пришли, и вот оказался этот повод для этого. Голод, например, во Франции был такой случай, это крестовый поход пастухов, когда много лет подряд был голод во Франции и вот в Германии, и запасов не было, люди голодали. Тогда один монах сказал, что вот на юге Франции много еды, и поэтому надо, в основном пришли дети, вот те, у которых умерли от голода, там, скажем, ну, то есть очень много детей собралось в этот крестовый поход, и они не только дети, но и взрослые, но было очень много. Но они считали, что виноваты евреи, что евреи прятали запасы, евреи продали. И вот этот крестовый поход пастухов, как его называли, он вылился в конце концов в погромы евреев, уничтожение целый ряд еврейских общин во Франции. Вот. Чума, черная чума в XIV веке, которая возникла в Европе, умерло тогда миллионы, население Европы уменьшилось тогда в несколько раз. И, как вы знаете, чума передается контактным способом и по воздуху. Вот. И поэтому в той антисанитарии, которая царила в городах в средневековых, это, конечно, было не новость, что эпидемия распространялась таким очень быстро и во всем. Евреи же жили отдельно, они были отделены. К тому времени их уже загоняли в кварталы, и они вели совершенно другой образ жизни. Но даже в пределах гетто старались вести, и у евреев принято омывание рук, что у христиан считалось вообще грехом, что особенно если их окропили святой водой, то нельзя было мыться после этого до следующего, потому что иначе вся эта святость могла уйти. И среди у евреев была миква, которая тоже, это вода же дождевая, вот. Вот. И поэтому и было некоторых таких, как бы, образ жизни, даже сам у евреев предполагал несколько лучше, одно не то, что евреи были лучше, все, просто так было сложено, так была построена жизнь евреев, что вот это традиционное омывание рук перед едой обязательное, это само по себе уже было. И кроме того, они были отделены. Поэтому смертность среди евреев во время эпидемии была меньше, чем среди, значит, их соседей. И, конечно, первое подозрение было то, что евреи, значит, отравили всех и распространяют болезни. И, конечно, на них это все вылилось в погром. Причем это самое, евреев обвиняли в эпидемии чумы, даже там, где их не было вообще. Не было евреев, не жили, не существовало вообще, а все равно объясняли это тем, что это самое, во всем виноваты евреи. Ну, как я сказал, евреев старались отделить, они и сами были, предполагали быть. Но официально первое гетто появляется в Венеции в 1516 году. Причем это гетто, на самом деле, это было древнее, раньше это было место, где плавильная, литейная мастерская была. И потом она была заброшена. Этот квартал в Венеции, он был окружен каналами со всех сторон. Поэтому евреев стали туда сгонять и их селить в это гетто. Постепенно эти гетто стали появляться и в других городах, или кварталы, которые населялись евреями, стали называть уже гетто и за пределами Италии. Вот. В России придумали более такой прогрессивный метод отселения евреев, это были черта оседлости. То есть, потому что евреев было так много, они, когда они попали туда после раздела Польши, что их загнать в какое-то гетто было трудно. Поэтому евреев просто отделили одну территорию. Ну, венецианская, если кто бывал в Венеции, там этот район гетто остался и поныне сейчас есть, вот он. Видно эти дома, видите, они очень многоэтажные, высокие. И там интересно еще то, что там есть синагоги остались, что можно было двигаться по всему кварталу, не выходя на улицу. Потому что был запрет даже на передвижение внутри гетто, но они двигались, там все дома были соединены коридорами между собой, поэтому можно было по всему кварталу пройти вот по всяким переходам с одного здания в другое. Но вы видите, какие высокие здания, это потому что скученность была очень большая вот на этой территории, и поэтому. Ну и еще один момент, который в средние века был, это то, что еврейские книги подозревали в том, что Талмуд прежде всего. И это опять же мы должны сказать спасибо выкрестам, то есть тем евреям, которые изменяли своей верой. Вот один был такой выкрест, который представил отрывки из Талмуда как книгу явную такую антисемитскую книгу, как антихристианскую книгу, как человеконенавистническую книгу и как книгу, которую необходимо как можно быстрее уничтожить. Его звали Николай Дони, крещенный французский еврей. Вот он как раз, ему мы должны благодарить то, что Талмуд после этого, после его измышлений, но и до этого Талмуд подвергался со стороны христианских богословов подозрению и критике, но именно Дони эту обвинение в адрес Талмуда систематизировал. И несмотря на то, что состоялся диспут, это во времена Людовика IX, диспут между ним и еврейским богословом, Рабби Лехиэлем, и Рабби победил, но Талмуд все равно сожгли. И сжигали Талмуд, вы знаете, когда был последний случай сжигания Талмуда? Это было в 18 веке, 18 век уже в Румынии. Когда Талмуд по решению суда, я город не помню какой, был в Ясах, по-моему, был сожжен Талмуд. То есть, видите, эту книгу подозревали, ненавидели. Так что мы когда будем говорить об антисемитизме в Эстонии, простите, забегу немножко вперед, был такой Юрий Лина, который в газете «Эсти Айк» публиковал большие статьи о том, что евреи, эстонские евреи исповедуют Талмуд, который... На самом деле, человека ненавистническая книга, и, значит, надо остерегаться любого еврея, которого вы видите на улице. Это все публиковал в начале 90-х годов газета «Эсти Айк». К счастью...
Прошлого,
1992 год или 2003 когда был. Так что Юрий Лина, он и жив и сейчас, газеты этой нет уже давно.
«Эсти Айк»?
«Эсти Айк» называлась, да. Это была еженедельная газета, то вот.
Он сейчас живой, да?
Он в Швеции живет, да. Швеция, как мы знаем, лучше друг Израиля теперь, в кавычках. Вот. То есть там нашли друг друга. И если мы говорим о преследовании евреев в средние века, нельзя, конечно, не обойти вот эту сторону со стороны евреев, со стороны церкви. Во-первых, евреев заставляли креститься. И тут нельзя не помнить о маранах. Евреев, мы сейчас о них поговорим, евреев заставляли, мы знаем один из примеров того, что как церковь преследовала евреев, это изгнание евреев из Испании в 1492 году. Самые католические короли Европы, как они называли себя, королева Изабелла и Фердинанд, король Фердинанд, после того, как они покорили всю Испанию, то есть выгнали мусульман оттуда, то первым делом они выгнали всех евреев оттуда. И 300 тысяч евреев, которые не согласились принять крещение, они покинули, вынуждены были в течение 3 месяцев покинуть Испанию, оставив все свое имущество. И все. Кстати, их принял, как вы знаете, Отаманская империя, и султан сказал, что эти испанские короли дураки, что они мне такой подарок сделали, такой хороший, сообразительный народ я получу, который только внесет, повысит наше благосостояние. Что?
Экономику.
Экономику, да. А они, значит, выгнали.
По-моему, он с ней взимал какой-то повышенный.
Ну, чтобы это он уже, не взимал, уже... но его заслуга, скажем, то, что он приютил, потому что люди оказались в море, и, значит, им же надо было где-то быть. То есть вот этот момент. Те, которые крестились, думаете, они обрели там счастье и покой, их стали называть мараны. Маранус – это свинья.
Свинья.
Свинья. Свинья, да. Поэтому им давали такую кличку. Мараны, кстати говоря, многие из них, поскольку это было, ну не многие, но часть из них, поскольку это была вынужденная мера, то есть они спасали свою жизнь, вот, они вели подпольное, все-таки соблюдали традиции. Вот здесь вы видите на этой, это скульптурная такая композиция, как мараны, значит, собрались, видимо, на субботнюю вечерю или на какую-то местную что-то отмечают, но боятся, что их могут застукать. Маранов очень жестоко преследовала инквизиция, вот, и сжигала их, и все, им не верили, все время подозревали, и все. Но раскаяние наступило, как вы знаете, с опозданием на 500 лет, потому что сейчас Португалия и евреи были изгнаны из Португалии тоже, даже раньше, чем из Испании. Теперь Португалия и, значит, Испания приняли законы, но они отличаются там в деталях, эти законы, о том, что выходцы из этих стран и мараны имеют возможность теперь восстановить свое испанское или португальское гражданство. Кстати, испанские и португальские евреи еще бежали в Нидерланды, которые были более такой свободной страной. И даже до сих пор в Амстердаме есть синагога испанских и португальских евреев, где концертный зал в основном ее используют до сих пор. И многие евреи в Нидерландах — это потомки вот тех, которые бежали тогда из Испании и Португалии. Ну вот, изгнания причем продолжались. Изгнание из Испании — это было не единичный случай, или из Португалии. Евреев изгоняли на протяжении средних веков из многих мест. Их изгоняли из Англии. Из Англии их изгнали еще в 13 веке, и евреям разрешали туда вернуться только в 18 веке. До этого в Англии не было вообще ни одного еврея. Их периодически изгоняли из разных областей Германии, из Франции. Были периоды, когда изгоняли. Из каких-то областей Италии. Поэтому на протяжении истории средневековой евреи постоянно были в страхе, что их могут выгнать откуда-то и опять. Поэтому это, конечно, сами можете представить, насколько было это. В России им запрещали жить как бы априори. Еще был при, значит, князья, московские князья до Ивана Грозного запрещали евреям появляться здесь. Но тут, вы знаете, евреи только появлялись единичные случаи, в чем это тоже, так сказать, таким под вопросом, но считается, в 1333 году, да, первый еврей приехал сюда, вот, якобы тут был. Ну, такая, значит, может, более легенда, хотя это есть в летописи. Да, первый эстонский еврей Калев, да. Еще в Торе упоминается. Вот. Потом запрет жить в России повторялся при Алексее Михайловиче, при Иване Грозном, при Алексее Михайловиче, затем при Петре Первом. Екатерина I, которая, кстати, правила всего 2 года, успела за это время издать указ о том, что евреям нельзя жить на территории. В чем, если Российская империя или царство московское расширялось и попадались области, которые не присоединяли, где жили евреи, их моментально оттуда выгоняли. Но это касалось западное расширение на запад, когда присоединяли там территории Смоленск или Правобережную Украину, то моментально евреев оттуда выгоняли. Последний указ о том, что евреям нельзя жить в России, был при Елизавете I. А потом, значит, разделили Польшу, и евреи... Ну, об этом на следующей лекции поговорим более подробно. Вот. Так что Я ушло времени, к сожалению, больше из-за моей болтливости, но, как я уже сказал, более подробные. То, что я не сказал, или, может быть, в спешке сказал неправильно, все это в правильном варианте написано в конспекте, который вы сможете прочитать и узнать более подробно, и все.
А радио 4, по каким дням она вот
транслирует? Если честно, я сам никогда не слышал. Я дома никогда не слушаю радио.
Следующая лекция.
Вот, это вечером. Насколько, я не знаю.
Приблизительно, нет, 19 часов, по-моему, так, приблизительно. Но я слышала.
Второй какой? Вечером. Там или первый, третий, или второй, четвертый вторник, 19 часов.
Когда следующая лекция? Следующее воскресенье?
Следующее воскресенье, да, в то же самое время.
Ты, наверное, это знаешь, ее называли антисемитизмом.